Давайте попробуем читать. Вот в этих словах очень просто, очень ясно святитель Игнатий раскрывает суть вот этой закваски фарисейской. А наша задача за этими словами попытаться увидеть не только то, что говорится о тех фарисеях того времени, но попытаться как-то применять это к себе, чтобы увидеть в себе, рассмотреть внимательно в себе, нет ли этой закваски, каковы причины ее появления, чем она сохраняется, чем она подмолаживается, как это хозяйки закваску подбадривают все время, чтобы она не умирала, чем она все время подогревается, так чтобы она всегда была готова все внутри, вот это вот взбродить внутри нас и сделать вместо спасения погибелью. Итак, святитель Игнатий применяет сюжет из Священного Писания, и вот такой сюжет. «Взошел некогда Господь в дом мытаря Матфея, притворяя мытаря в апостола. Возлег воплощенный Бог за трапезу с грешниками. Фарисеи, увидев это, соблазнились». Вот подчеркнем вот это слово, вот этот момент, на котором настаивает святитель Игнатий. Он говорит, вот оно качество фарисейское – соблазн. Способность впадать в соблазн. То есть, видеть действия какого-то человека, воспринимать их через призму своих понятий, через страсти своего сердца и делать совершенно противоположный вывод в сравнении с тем, что думает этот человек. Какое намерение он заложил в эти действия, почему он делает так. Смотрим и соблазняемся. Говорим, о, это точно уже все. Это вот такой секой розедокий. Вот с чего мы так решили? Откуда мы так убеждены? Мы здесь выступаем в роли пророка, ясновидца какого-то, который ясно и четко видит намерение сердца этого человека. Кто может видеть намерение сердца человеческого? Мы же гадаем, мы же предполагаем. Мы думаем так, как... Почему мы так именно думаем? Ну, потому что мы сами так делаем. Трагедия в том, что если бы мы сами думали и чувствовали по-другому в подобных ситуациях, мы бы другому человеку не приписали наш взгляд. Потому что тот человек может действовать совершенно из других побуждений, из других соображений, с другим намерением сердца. А Бог судит что? Бог судит по внешним действиям. Бог судит по намерению сердца человека, да? Особенность Бога. Он видит внутреннее в человеке. Намерение человека видит Бог. Не по внешнему, а мы судим по внешнему. Вот так фарисеи, будучи убеждены в том, что они ошибаться не могут, что они правильно все решают, правильно все думают, правильно все делают, они взошли на этот пост, приняли вот этот ранг праведности. Они же были учителя народа, так? Они же вели за собой народ. Они же были образцом и примером, правильно? Эта функция у них была, задача такая – учить народ, учить вот это стадо, неграмотное, необразованное, все время все нарушающее, во грехах всегда живущее, не знающие никаких точных и правильных богословских понятий, священное писание, толком не изучающих. Вот народ должны были учить. Это дает определенное положение, да? Это дает определенный статус, обязывает к определенному. В том числе, они считают, что это обязывает их и выносить решение по поводу того, что они видят в народе, то, что делается. Недаром народу говорят они в определенное время, кто из князей или из фарисеев поверил в него, во Христа. Кто поверил? Народ этот слепой, во грехах все. О, видите решение? Вынесенное решение, возведенное в ранг закона и исполненное, убрать. Убрать. Он не такой. Если это Мессия, как уже пошел слух, как они уже сами предполагали, как уже говорили об этом, чудеса это все доказывали, то не может быть таким Мессия. О, решение, видите, какое оригинальное. Если это Мессия, то не может быть, чтобы это был Мессия. Оригинальный ход мыслей. Не может быть. Почему? Святитель Игнатий говорит, им нужен был другой Мессия. Им нужен был Мессия, подобный Александру Македонскому, подобный Наполеону. Вот такой им нужен был Мессия. Сильный, мужественный, громкогласый, умеющий владеть оружием, обладающий определенной силой земной, способный собрать народ, войско, Цель, как минимум, освободиться от гнета Рима. Как минимум. Потому что долгое время уже пребывали в этом самом рабстве. Лишились земного благополучия, которое очень хорошо помнили со времен царя и пророка Давида и Соломона. Вот о чем мечтали. Вот какой нужен был Мессия, который придет и восстановит вот это земное благоденствие для народа. Не для вечности. И как же это так, возникает вопрос. Вожди, руководители народа, знающие священное писание, проповедующие закон, говорящие о Мессии, ожидающие Мессию, как же так до такой степени в сознании извратить, перепутать все? Как? Вот. Вот так просто. Вот эта закваска фарисейская, она внутри до такой степени все перевернула в них, что вышло все наизнанку. Вышло все противоположно. Еще раз подчеркнем. При всем внешнем знании, образованности, авторитете, положении в обществе, признании со стороны народа, их руководствующего духовного положения, взять все перевернуть на противоположное. И Писание есть, и закон есть, и пророки есть. А Мессию убили. Того, которого ждали. Того, которого думали по-другому, иначе. Это значит, что вот эта закваска фарисейская, которая была в фарисеях, она действительно способна перевернуть все с ног на голову. И так что, зная о Мессии и ожидая его, не признать его, возненавидеть его и убить его. Это финал, такой страшный финал. Началось с чего? Соблазн. Вот свидетель Игнатий подчеркивает это слово. Соблазн. Глядя на действия Христа, соблазниться и решить, что не то делает. Не так делает. Не по-нашему делает. Мы думаем так, мы привыкли так, мы учим так, а он пришел, стал делать не так, учить не так, поступать не так, да еще и их обличать. Запутавшихся, забывших, не понявших, а как же их не обличить? Он же Бог, он пришел для того, чтобы спасти, исправить, привлечь. А они убеждены в противоположном. Оставалось обличать, показывать, что вы заблуждаетесь. Что от этого? От этого злоба, от этого обида, от этого ненависть. И тут и есть желание убрать, мешает. Поперек пошел. Не с нами. Итак, фарисеи, увидев это, соблазнились, что Господь Иисус Христос вошел в дом мытаря. Почему так? Были правила, был закон. С грешниками и мытарей туда же относили. За столом сидеть было нельзя, чтобы не измараться душой. Вот как. А Господь, видя в Матфее способность к покаянию, видя намерение его души, Господь приходит не только в его дом, но и садится вместе с его гостями, которые, видимо, похожи на него, его друзья, этого мытаря. Значит, мытари и грешники. И Господь ради вот этого Матфея, будущего апостола, приходит в его дом, сидит за столом с ними, ест и пьет. Фарисеев это соблазняет. Они говорят, если бы он был пророк, такого бы себе не позволил. Они же, фарисеи, такого себе не позволяли. Видите, какая оценка, да? Относительно себя. Измерить кого? Сына Божия, Христа, Мессию. Относительно себя. Относительно нашей правды, человеческой правды, фарисейской правды. Он неправильно поступает. Когда наша правда выше, чем правда Христа. То есть выше, чем истина. Он же говорит о себе, Господь, есть путь, истина и жизнь. Если он есть истина, можно ли усомниться? Но они же усомнились. Они соблазнились. По что говорили они учениками Иисуса? Их цель – оторвать учеников от Господа Иисуса Христа. Оторвать. Раз они сами соблазнились, они пытаются соблазнить и учеников Христовых. И говорят, говорят ученикам, и именно ученикам. Почему с мытарями и грешниками учитель ваш ест и пьет? Видите, как подчеркивается здесь вот это выражение «учитель ваш». Как бы они говорят, вот мы ваши учителя, законные, и вы от нас отвернулись, пошли вот за этим, за каким-то самозванцем. И вот этот ваш учитель, Не наш, говорят фарисеи. Видите, как они отрекаются от Бога, да? Отрекаются от Христа, отрекаются от Мессии, вот в этом выражении. Это же ваш учитель, это же не наш учитель. Мы его не принимаем как учителя. Вы неграмотные грешники. Вы одни только. По тупости ума своего можете принять его. О как! Итак, святитель Игнатий объясняет этот момент. И посмотрите, как опять красочно, как просто он это все описывает. Не могу уклониться в свою корявую речь, чтобы вот исключить вот эти вот удивительные слова святителя Игнатия. «Скажите прежде, фарисеи, почему вы называете этих людей грешниками?» Видите, как он удивительно ситуацию переворачивает в другую сторону. Вот они ее поставили с ног на голову, а он обратно ставит, с головы на ноги. «Почему вы называете этих людей, с которыми сидит Господь, возлежит здесь, почему вы их называете грешниками?» Ну а как, вопрос зададим святителю Игнатию, а что вы... Они не грешники, что ли? Ну мы-то все, весь народ считал грешниками. Не ближе ли их назвать счастливцами и блаженными? Почему? Потому что они рядом с Господом. У ног Господа оказались. А это блаженные, это счастливые, которым Господь позволил рядом с собой возлечь за трапезой. Блаженные, счастливые должны быть они. Их быстрее, говорит, назвать кем? Кто рядом с Господом пребывает всегда? Нам даже трудно догадаться, да. Да, ангелы и херувимы. Он говорит, их назвать надо ангелами и херувимами. Он говорит, вы, фарисеи, соблазнились со своей колокольни, со своей ложной колокольни праведности, вот этой бесовской праведности. Вы соблазнились, увидели, что он с грешниками возлег, и его грешникам приписали. А вот надо было бы наоборот смотреть, поскольку с Богом рядом вот эти грешники, то они уже не грешники, не Бог рядом с ними, они рядом с Богом, у ног Его, и они уже ангелы, они уже херувимы, пребывающие рядом с Богом, которым Господь дозволяет быть рядом с собой. Потому что благоволил возлечь в их обществе Бог. Не лучше ли вам сказать, советует святитель Игнатий фарисеям, не лучше ли вам сказать так, и мы грешники, и нас прими, милосердный Иисус, к стопам Твоим. Этих грешников Ты, сердцеведец и истинный судья, предпочел нам, то есть фарисеям. Он так как бы говорит от имени фарисеев, святитель Игнатий, если бы, конечно, могли это фарисеи услышать и воспринять вот эти слова и повторить их. Ты предпочел их нам, миновав нас. Ты возлег с ними. Как такое вообще могло случиться? Действительно, вот явные грешники, имеющие явные, открытые грехи, а тут праведные на вид, в кавычках ложные, но считающие себя праведными фарисеи, правильные, хотя бы так скажем, правильно думающие, правильно чувствующие, правильно учащие, правильно поступающие в жизни, так они, по крайней мере, о себе думали. Так вот, это, оказывается, ложная праведность, она намного опасней, чем эта явная греховность вот этих грешников. Вот эта их явная греховность в некоторых случаях в душе самого грешника дает обличение. Обличение тех остатков совести, которые бывают не до конца убиты. Всей греховной жизнью, какой бы ни вел человек, подобно тому, как и разбойник, распятый справа от Христа на кресте, каким-то образом сохранил вот те остатки совести, несмотря на все преступления, которые он совершал во множестве, эта совесть в последний момент заговорила. Она проснулась, и он не стал ее затаптывать. Он дал ей возможность говорить. Этот голос Божий зазвучал в этом преступнике, в этом злодее, и стал обличать его. Стал напоминать ему все злодеяния, которые он в течение своей жизни совершал, и они сами самого его тревожили по временам. И он не знал, как заткнуть ее. Здесь он дал ей волю. Здесь она стала сокрушать его. Она стала как бы ломать его вот эту гордость, которую он руководствовался в жизни в определенное время. И вот это сокрушение, вот это самоукорение, которое он принял охотно, оно начало смягчать его душу. Оно начало привлекать в душу этого разбойника благодать. И таинственные действия благодати привело не только к самоукорению, к сокрушению, а привело к надежде. Эта надежда позволила сказать ему странные слова. Во-первых, защищал Господа Иисуса Христа от нападок левого разбойника. Мы-то за свое, говорит, страдаем. Мы за свое. Ну как ты можешь? Как ты можешь хулить его? Он-то ничего худого не сделал. Это мы с тобой злодеи. Посмотрите, какой странный переворот произошел внутри такого же разбойника, как и левый. Воспрепятствовал ему так оскорблять Бога. И мало того, говорит святитель Игнатий, открылись духовные глаза у этого преступника, уже теперь бывшего преступника. Потому что покаянием соглаждается грех. Благодать смягчает душу, очищает ее от греха. Страдание, принятое добровольно, как заслуженное, сближает человека с Богом, открывает доступ для благодати, и благодать начинает действовать в человеке. Вот сила самоукорения, говорит святитель Игнатий, оно обладает такой силой. Чего нет в фарисеях, они же праведники. И тут лишь одно обращение. Помяни меня, Господи, помяни меня, Господи. В этом обращении надежда. Надежда, что Господь все-таки хотя бы помянет его. На больше он не считал себя достойным. Итак, Господь вот этих ложных праведников миновал, не пришел к ним, не возлег рядом с ними. Вот с этими грешниками возлег. Потому что грех, или точнее сказать, страсть тщеславия, страсть самомнения, гордости, она намного страшнее, чем первые страсти, которые называют отцы, более грубые, более явные, которые и самих грешников нас порой обличают. А вот тщеславие и гордость превозносит. И там для самоукорения не остается никакого основания. Там есть самомнение, там есть ложная праведность, которой отвращается Господь, от которой отвращается Господь. «Видно, грехи наши пред Тобою тяжелее их грехов». Вот опять от их имени говорит святитель Игнатий. То есть, видно, мы, фарисеи, так грешны перед Тобой, Господи, что грехи наши намного хуже, чем их грехи. Вот так оно и есть. Так оно и есть. Здесь самомнение и отсутствие возможности к покаянию, а там осознание грехов и раскаяние во грехах. То есть перспектива изменения жизни, попытка изменения жизни, она открыта. Такая душа открывается для благодати. «С ними ты возлежишь, а нам дозволь хотя припасть к стопам твоим». Вот так поэтично говорит святитель Игнатий от лица тех фарисеев, если бы они так способны были думать или так говорить. Нет святого смирения в темных праведниках, богатых правдою падшего человеческого естества, правдою поддельною мира, правдою бесовскую. Вот, в конечном итоге святитель Игнатий, вот это определение он дает как бы в конце. Всяко можно называть и правда мира, и правда поддельная. А вот когда говорится уже окончательно это определение, это бесовская правда. Тут уже ничего не остается в оправдании этой правды. Ничего. Это последний приговор, крайний приговор. Как бесы полностью отвержены, полностью лишены теперь возможности изменения, спасения, полностью стали врагами Божьими. Вот так и правда бесовская, она уже совершенно ничем не может быть исправлена. Она не может быть никак, ни с какой стороны принята, в ней не осталось никакого оттенка действительной правды. Она окончательная уже кривда. Они дерзко осуждают Господа, осуждают принимаемых им грешников, соделывающихся таким образом истинными праведниками, отвергают Господа, говоря: «Учитель ваш». Здесь явно показывают, что не нужен им такой учитель, они его презирают. Дают понять этим, что они не признают его учителем своим. И не могут, конечно, признать с позиции своей вот этой ложной, темной праведности или, окончательно сказать, бесовской праведности. Ответ Господа, ответ на все начала сокровенного недуга фарисеев, вот о той закваске фарисейской, о которой мы пытаемся говорить, обличение вот этой закваски в фарисеях, вот говорит в следующих словах. Ответ этот заключает в себе страшное осуждение и отвержение от лица Божия всякой мнимой праведности человеческой, соединенной с осуждением ближнего. Вот это непосредственно нас касается. Может быть, мы долго заходим как бы в тему, может быть, нам еще до сих пор кажется, что это касается только тех злодеев, которые 2000 лет назад совершили это злодеяние, или каких-нибудь там богословов или наделенных властью в церкви, а нас совсем не касается. Ну, смотрите, вот это прямое обличение нам. Вот это наша праведность, в которой мы, к сожалению, продолжаем пребывать, ну, потому что нас не учат. Не учат обнаруживать эту ложь в себе. Не учат сокрушаться. Говорят, самоукорение, сокрушение духа, страх Божий – это что? Это отжившие понятия уже. Не надо их теперь внедрять больше в церковь. Они ушли. Они ушли, затоптаны, похоронены, все сровнено с землей, сожжено, пыль, прах рассеян по ветру, зола пепел. Не надо возвращать это все, говорят. Этим можно оттолкнуть современных христиан. Не надо огорчать, их и так мало в храмах. Уже, говорят, культурно-массовую работу и спортивную вынуждены внедрять, чтобы хоть как-то привлечь народ. А вы тут с покаянием нарисовались. Это всех разгонит, говорят, окончательно, да. Так вот, нас-то все-таки касается или нет? Если нас, нам свойственно осуждение ближних, кто-нибудь грешил подобным грехом? Бывает за собой, замечаем иногда, да? Но если б иногда, а то автоматически, на ходу. Вот люди внимательные, которые уже задумались над тем, что придется давать отчет перед Богом, что вообще существуют страсти, об этом уже послушали что-то или почитали, начали исследовать себя, к ужасу приходят. Чем больше за собой наблюдают, тем больше обнаруживают, что это осуждение, оно почти непрерывно. Почти непрерывно. Я вот расскажу вам по секрету по одну христианку, с которой уже 15 лет общаюсь, по ее просьбе, чтобы советом поддержать, помочь. И вот 15 лет говорю практически одно и то же. Начните заниматься собой. 15 лет? Пора, говорю, да, пора. 15 лет уже прошло. Начните заниматься собой. Говорит, чем я опять не угодила? Ну что опять не то? Что опять не так? У меня куча дел, у меня куча проблем, у меня вот это. Ну когда мне, говорит человек, ну когда? Я говорю, ну не знаю, между делами. Но вы поймите, я пытаюсь убедить, если вы не будете понуждать себе по ходу дня постоянно вспоминать о Боге, напоминать себе о смерти, о суде, о баде, ой, это мрачно, это тяжело. Бежим, все время бежим, суета туда-сюда, не порадоваться, и так нечему, не удивиться, не влюбиться ни во что, ни в кого, ни счастья никакого испытать. Вы мне еще про ад, про смерть, ну это мне не вынести такого. Конечно, как душа, увлеченная страстями под руководством беса, который сел на шею и погоняет еще плеткой, ну как под руководством этого злого духа вспомнить о конце жизни? Он говорит, вперед, без оглядки, шлеп кнутом, и помчались с утра до вечера. Потом, как загнанная лошадь, в 2 часа ночи, хлоп. Я говорю, вы на подушке хоть можете сказать, Господи помилуй? Не успеваю, говорит, я не успеваю. Я уже в сонном состоянии дохожу до кровати. Хорошо, что я не падаю по дороге. Я на кровать хотя бы падаю, говорит. Это мое достижение лучшее. Ну, конечно, если бы на пол рухнуло, наверное, бы проснулась от боли. На подушку ж падает, а там сразу спит мертвецким сном. Некогда сказать, Господи, помилуй. А что, собственно, миловать-то? В чем миловать-то? Всю жизнь работаю, как белка в колесе кручусь, с утра до вечера. Этому дай, этому подай, этому принеси, этому отнеси и так далее. Всем служу, говорит. А за это не помилует Господь? Всем служу, с утра до вечера. Покою нет ни на минуту. Помилует Господь заодно это или нет? Лошадь тоже служит, правда? Лошадь тоже служит. Такое трудолюбивое животное. Мы не можем так, как животные. Весь день бегать, весь день всем угождать и служить, а о Боге так и не вспомнить. У нас другое предназначение. Мы вечные, нас по-другому Господь сотворил. Мы и молитвы читаем, и хотим вроде бы уже в Царство Небесное попасть, ад вроде бы нам неприятен уже по нашему рассуждению, если мы вдруг остановимся когда-то на несколько секунд и хотя бы вообще вспомним, вообще для чего мы тут на земле живем, что есть ад, рай. В эту секунду, да, мы не хотим. Мы еще что-то понимаем. Потом помчались, сорвались опять, как совраски, и опять бежим. Вот как. В результате покаяния-то нет. А без покаяния любые труды, какие бы мы ни делали, они не имеют никакой пользы. Мало того, от них есть вред. Почему? Чем более человек делает добрых дел, тем более что у него, к сожалению, рождается? Самомнение, превозношение, самодовольство. Итак, грехи некогда вспоминать. Грехов не видим. Это запрещено. Это сжигать. Это, говорят, сжигать. А кто-то говорит, это монахи все выдумали, надо выкинуть. Выкинуть, сжечь. Значит, грехов не видим, каяться не в чем. Старые грехи, какие были, на исповеди сдали, забыли. Зато добрых дел делаем, как в народе говорят, во, добрых дел, во. С утра до вечера каждый день. Итак, грехов не видим, не каемся, не в чем каяться, забываемся. Смерть, ад не помним, отчитываться же не собираемся перед Богом, да и помирать не собираемся. Помирать нам рановато, у нас еще много-много дел. Зато добрых дел делаем очень много. Видите, это две совершенно противоположные вещи. Или надо знать грехи, чтобы каяться и сокрушаться, или добрые дела ни во что надо вменять. А мы здесь не каемся, не сокрушаемся, грехов не видим, не знаем, нам о них, собственно говоря, не говорят. А если мы еще начнем чем-то интересоваться в этом деле, аскетикой, учением о страстях и грехах, нам говорят, брось, не лезь, это болото. Утонешь, говорят, это все, все это тебе погибель. В самоедство впадешь, в отчаяние впадешь, лучше не видеть, не знать эти грехи. Спокойнее жить будешь. А добрые дела надо делать, и как можно больше. И еще и рассказывать об этом, и на показ вот это делать. Все. В разные стороны. Ни тут душа не может принять этого покаяния, ни здесь оно не может удержаться, но здесь окончательно уничтожается в этих делах. Что осталось? Грехов не знаю, дела делаю в огромной массе. Что осталось? Самомнение, ложная праведность. Вот так закваска фарисейская внутри не только сохраняется, всегда развивается, всегда готова. И все вот это внутри наше, все она вот это вот уничтожает. Все, что касается спасения, оттуда войти даже не может. Поэтому напрямую касается нас, и вот свидетель Игнатий нас обличает. Если мы имеем эту проблему, эту закваску фарисейскую, то осуждение ближних в нас легко будет рождаться. Оно автоматически будет просто вылезать, потому что этого будет требовать наша ложная праведность. А эта наша ложная праведность, еще раз подчеркнем, имеет в основании две вещи. Забвение о грехах, незнание своих грехов, то есть отсутствие покаяния настоящего, сокрушение духа, страха Божьего. С чего оно появится? Грехов не знаем, каяться не знаем в чем. Не наблюдаем вот эти страсти в себе, как они, как змеи, извиваются, изловчаются и жалят нас так, как хотят и когда хотят. Значит, если мы грехов не знаем, если их не видим, покаяния неоткуда взяться. Добрых дел кучу делаем, с утра до вечера бегом, 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 всем служим. Без памяти о Боге, без покаяния, без сокрушения, без страха Божьего, самомнение автоматически будет расти. Из этого состояния неминуемо осуждение будет вылезать. У меня же есть мнение о себе, что я много делаю, я правильно делаю, я ближним служу, я для всех стараюсь, я всем должен угождать, говорят люди. И при этом, ну как, а они такие, а они какие? Они вот такие, за собой прибрать не могут. Посуду элементарно помыть не могут. Посидят за столом, поедят крошек под столом, даже подмести не могут. В магазин прошу сходить, некогда. Мусор выкинуть, и то не пойдут. И так хозяйки находят кучу оправданий себе, и эти оправдания параллельно та же самая куча осуждений своих домашних. А если мы посмотрим по сторонам, соседи, на улице, на работе, в обществе, в стране, в мире – сколько поводов для осуждения? Все же не по-нашему, все не так. Все, что нас задевает, вызывает у нас возмущение, несогласие, недовольство и автоматическое осуждение. Из какого состояния? Из состояния ложной праведности. Капкан. И все мы в этом капкане. Все. Почему? Потому что вот честно сейчас любого если спросить, любой скажет, есть ли наблюдает тот за собой. Осуждаю постоянно, по ходу дня многократно. Так вот, я коснулся той сестры, которой 15 лет, говорю, пора браться за себя, пора браться. И вот, наконец, один раз уговорил. Она сказала, ну все, обещаю. Кажется, я поняла, 15 лет, я туда-сюда, не то, не сё, надо браться. Времена серьезные, Времена опасные, всякое может произойти в ближайшие годы. Берусь, говорит. Через неделю звонит, голос мрачный, хмурая такая. Говорит, что я за собой только не заметила за эту неделю. Я говорю, что неужели наблюдать взялись? Да, наблюдала, старалась изо всех сил. Все время по ходу дня себя возвращала одним вопросом. Ты сейчас что делаешь? Картошку чищу, посуду мою. Не в этом смысле. Ты сейчас что делаешь умом? Ты о чем думаешь сейчас? О Боге? Судить будет? Творец, Создатель, закон дал? Или ты опять сейчас мыслями летаешь не знаю где, осуждаешь не знаю кого, кости перемываешь всем подряд, мечтаешь о чем-то старое, вспоминаешь, роешься, бесы там роются, как в помойке, в памяти нашей. И вот она все время себя ловила, останавливала и заставляла думать о том, что только одно и нужно человеку. Умру же я, умру. Господи, я же приду на суд, на твой. Ты же спросишь с меня. Я же знаю уже о своих грехах. Евангельский закон читаю, изучаю Священное Писание. Не сам, так в храме. Толкование уже изучил. По этим же заповедям буду отвечать, сам же их нарушаю. Всю неделю человек старался, впервые в жизни. Старался это делать. И в тяжелейшем огорчении человек пришел к концу недели. И хочется такому человеку сказать, Господи помилуй, так я как живу-то? Чем я занимаюсь-то? Множество дел-то моих не на пользу мне пойдут. Потому что ум-то мой занят постоянно мечтанием, фантазиями, ковырянием в прошлом. Хоть что, только не главное. Потому что сел бес на этот ум, истигает и понужает его, и дергает, как за уздечку, куда надо, туда и направляет. А куда надо, туда никогда не пустит. Вот открытие, которое сделал человек. Впервые в жизни, после 15 лет христианских трудов, огромных дел, домашних, хозяйственных, общественных, производственных, и в том числе и в церкви, дел, не только в гражданском обществе. И вот человек наконец-то вдруг прозрел. Вот интересно только, это прозрение сохранится и на последующей неделе? Или оно опять перекроется там где-то хитростью бесовской? Они же совсем не дураки. Вот увидел бес, что мы занялись всерьез наконец-то, ему не нравится это. Он это все видит. Он-то это все сразу, вот сразу говорит, ну какой-то кошмар какой. Что занялась, зараза такая? Смотаться решила. Не пушу. И он придумывает какую-нибудь гадость обязательно. Надо же сломать человека. Сейчас надо так шарахнуть, чтобы все забыл. Все забыл. Или болезнью, или какой-нибудь бедой, или какой-нибудь трагедией. Домашней, семейной, личной. Так врезать, чтобы забыл все. Контрольный пакет акций-то у него. Над душой. Она бы хотела теперь вырвать этот контрольный пакет, чтобы управлять сама собой. Он говорит, нет, мое не отдам. И так вот началось. После 15 лет подготовки, теоретических изучений, попыток то ли буду, то ли не буду, то ли надо, то ли не надо, началось. Посмотрим, куда дальше приведет. Но 15 лет надо уговаривать было. Вот такие мы. Видите как? А 15 лет вроде как жизнь христианская была, шла, но в закваске вот в этой. С осуждением, с постоянным осуждением, и это было обличением. Постоянное осуждение окружающих. Что-нибудь такие, сякие, эдакие, разэдакие. И терпеть их практически невозможно. И плакать хочется от того, что они не понимают окружающие. Они не помогают. Они еще палки в колеса ставят. Да ладно бы я уж, говорит, согласна служить как рабыня. Но зачем еще веревки-то из меня видеть? Претензии всякие выражать, да еще и оскорблять по временам. Зачем плохо-то еще мне делать? Вот оно еще как. Ну, говорю, мы разбойниками-то себя готовы признать или нет? Теоретически да. А на практике мы разбойники? Нет, мы праведники. Почему? Мы судьи, потому что. Мы же судим. Судим. Значит, мы праведники. Как себя признать разбойником? Надо вот это хорошо знать. Все время себе об этом напоминать. Всю свою прошлую жизнь нужно помнить, что я там вытворял. По всем вот этим страстям и в отношении всех своих смертных грехов. Как я жил? Что я делал? Сколько раз я Господа оскорбил, себе смертельные раны нанес, дьяволу жертвы принес. Сколькими грехами смертными? Какие страсти у меня развиты? Все. И при этом Забыть про это, что ли? Выкинуть, вычеркнуть? Мы же говорим, да мы исповедовали все. Нам говорят, не надо рыться в старых грехах. Исповедовали же, забыли. А если забыли грехи, каяться-то в чем? Новые видеть не научились. В глубину своей души смотреть не хотим. Мы же смотреть по сторонам интереснее, везде, куда попало. На чужую жизнь, на чужие дела, на чужие события. Интернет, телевизор, телефон, языками зацепились и так далее. Когда внутрь смотреть? Старое забыли, нового не видим. Дел добрых делаем много. Вот закваска в нас продолжает, она не только присутствует, она развивается, бродит, она набирает силу. Итак, если я такой, то как мне сокрушиться, как мне раскаяться, как мне прийти ко Христу, как мне признать Христа, как мне вознуждаться-то во Христе? В конечном итоге мы и приходим к тому, что молиться-то люди говорят, не могу. Правила начинаю читать, сил нет, засыпаю на ходу. Что, спаситель не нужен? Нужен, теоретически нужен. А на практике даже обратиться к нему не могу. Почему? Ну, потому что не разбойник. Итак, если христианин признает себя разбойником, если бы нас учили этому каждый раз, хотя бы тогда, когда мы в храм приходим, а по воскресеньям некоторые христиане в храм все-таки ходят регулярно, если бы учили этому, то человек бы воспринимал эти понятия. Приятно, неприятно, поначалу больно, может быть, тошно и противно, и стыдно, и позорно. Может, обиды когда-то на батюшку там возникнет, что он тут все время нас унижает. И человек все-таки вникнет в это, пропитается этим, ему это чуждым уже не будет, чужим. Ему своим это станет родным, и он, наконец, признает себя разбойником, разбойником. Последнее, что остается, признавший себя разбойником, осознающий себя разбойником, что он последнее должен еще решить? Хотел услышать от вас одну очень важную вещь. Я правый или левый? Вот что должен разбойник решить. Если это рассуждение использовать лично для своего спасения, если его использовать, то надо дальше рассуждать так. Если я себя убеждаю все время и верю в это искренне, честно, что я действительно разбойник, разбойник я, по отношению к окружающим людям, по отношению к себе лично, к своей вечности. Я же ее разбазарил. Я же получил крещенский дар. Я его разбазарил, я его промотал. Где благодать во мне? Где? Если есть благодать, я должен терпеть. Я должен всем все прощать. Я должен молиться за врагов. Я должен даже им делать добро. А если же какой-то злодей дерзнет ударить меня по правой щеке, я должен другой же подставлять. Где? Если я этого делать не могу, где благодать? Ее нет. Потому что благодати свойственно помогать нам делать то, что написано в Священном Писании. Почему я не милую ближних? Почему я не могу даже прощать? Блаженны милостивые, потому что только они помилованы будут. Закон же дан, а я не милую их. Они грешат, они вот такие живут, они не исправляются. Ну и не могу их, как их прощать, говорят люди, как их миловать. Они не исправлялись и не исправляются. Ну и кровь только пьет с утра до вечера. Осудил? Осудил. Каким судом судите, такими сами судимы будете. Какую меру мерите, такой вам отмерится. Ни милости в суд, ни сотворшим милости. Итак, вот каким судом мы оцениваем сейчас наших окружающих, нас же срывает постоянно, срывает. Дома, в наших обычных условиях домашних. Часто это происходит в обычных домашних обстоятельствах. Терпеть не могу, прощать не могу, служить не могу, требую взаимного, требую к себе внимания, требую, чтобы вели себя так-так или немедленно исправились. В конце концов, говорю, да вы меня достали уже все. Вы меня в кого тут превратили? И революцию готов устроить? За права пойти бороться? С креста-то разбойник-то. Точно, левый. С креста, левый. Все равно не уйдет. Все равно не уйдет. На кресте же распят. А висеть не может. Больно. Жалко себя. Страдает, мучается, умирать не хочет. Со старой жизнью расставаться не хочет. Так? Так, любит старую жизнь, не смог себя осудить за старое, не признал себя виновным во всех тех злодеяниях, которые сделал, забыл их, оправдал их, а правый не забыл, а правый себя осудил. Вот какая разница. Итак, если как-нибудь нам удастся убедить себя, что мы действительно разбойники, действительные разбойники, в духовном плане, по гражданским меркам мы, может быть, не бандиты. Ну, редко встретишь сейчас в приходе человека, который был бандитом. Вот у нас есть такие. Пришли после прошлой бандитской жизни, наелись, нахлебались и решили нормальной гражданской жизнью жить. Говорят, хватит, хватит уже, не хочу я больше туда. Там уж очень тяжело. На свободе все-таки лучше. А как жить на свободе, не знает человек. А как? Попытался жить, не может, не получается. Еще раз попытался, опять куда-то влип и снова уехал туда. Вернулся снова. Говорит, ну не хочу я больше туда, есть же такие люди еще. И последнее, куда решил пойти, это в церковь. Может, там научат. Вот приходят и учатся. Некоторые, редкие. И с помощью Божьей получается. А те, которые не захотели к Богу прийти, еще раз сходили. А потом в больницы соответствующие попали. А потом уже, говорят, похоронили их давно. Вот так и ушли из этого мира в грехах и страстях. А эти делают попытки, пытаются с верой, с покаянием. Но никогда не должны забывать, что они разбойники. Никогда. Только праведником себя возомнит, пойдет туда же, той же дорогой. Грешником. Всегда себя должен признавать грешником. Разбойник. И ты теперь решай, человек, ты или левый, или правый. Хочешь быть левым? Планочка вниз там на кресте указывает, вот посмотри. Туда. Ад. Хочешь быть правым? Прими, признай, согласись, приемлю достойным по делам моим. Тогда помянет тебя Господь. Помянет.